Добрый вечер и Шавуа Тов, и с праздником. Я хочу начать с одной детали нашего праздника. Это парад костюмов, маскарадных костюмов, маски, одежды. Мамы до 3-4-5 утра не спят, чтобы приготовить одежды, поражающие, так сказать, воображение, костюмы и цепочки, ручейки наряженных детей идут в детские ясли, в детские сады, везут их в детские ясли, и все равно их наряжают, даже, так сказать, очень маленьких детей и так далее, и так далее. И вот с этого штриха мы и начнем наш урок. О том, как Аман участвует в освобождении еврейского народа из первого изгнания, хотя все мы знаем, он, правда, не первый редактор окончательного решения еврейского вопроса. Это у фараона началось. Мальчиков в Нил, а девочек оставляли. Они, египтяне древние, умели ценить женскую красоту. А теперь послушайте внимательно. Аллегория моя. Мы устраиваем карнавал. И даже взрослые люди участвуют в какой-то мере. Не случайно. Еврейские праздники – это дни повторения духовного света, который проявился тысячи лет назад в этой ситуации, с этим поколением, в этих деталях. Мир представляет собой божественный кукольный театр. Только пример неудачный. Если я возьму своего внука в кукольный театр, он будет переживать, что вот сейчас Карабас-Барабас поймает Буратино. Я знаю сценарий. Я уже не могу даже усилиями воображения волноваться, так сказать, вернуться к тому восторгу или переживанию, которое было, когда я первый раз видел этот спектакль, потому что я знаю содержание. Евреи наряжаются во все возможные формы людей, то есть образы людей, их должности, их профессия, их место, так сказать, в обществе, в мировой истории и так далее. Потому что божественный театр кукольный. Он устроен немножко иначе. В обычном театре есть сценарий, мы уже упомянули. Есть артисты, которые умеют по сценарию приводить действия куклу. Есть кукла, которая привязана ниточками невидимыми. В божественном кукольном театре мы с вами, каждый из нас, желает он этого или не желает, мы своими мыслями, своими планами, своими движениями сердца и чувств, даже самыми тонкими движениями нашей души, еще даже не выраженные словами, на интуитивном уровне, и тем более все наши дела, они пишут сценарии мы как бы своими выборами, своей жизнью Торой, после того, когда мы вошли в такую связь с живым Богом, после Синайского семинара, как я говорю, мы пишем сценарий, потому что Бог не только создал мир, Он его и осуществляет по своему сценарию. Он как бы имеет главную канву. Я сейчас вам это покажу на доске, которая за мной. Но мы вносим свои коррективы, потому что из исходной точки до конечной цели можно прийти многими путями. Можно прийти прямо, а можно зигзагом, можно даже пойти вспять. Получается, что в этот праздник знающие суть мира и знающие свое место в плане мира, мы наряжаемся в наших кукол, подчеркнуть, что не сильные мира сего и не враги, которые терпеть не могут, просто наше существование выводит их из себя. Даже когда нет никаких претензий к нам, даже когда мы никогда не пересекались с ними, и нет у нас с ними никаких границ. Вот в чем суть маскарада Пурима. Это должно у нас не только наполнить радостью избавление из первого изгнания. Изгнание египетское мы сейчас не рассматриваем, это была отдельная страница в истории еврейского народа. Но просто нельзя объять необъятное. Значит, мы сосредоточимся уже о создании еврейского народа, и мы находимся в... Позвольте мне пользоваться хронологией альтернативной молодой израильской археологии. Мы находимся в 422 году до нашей эры, и это разрушение первого храма, и мы выходим в первое изгнание, попадаем под власть. Позвольте мне говорить Навухаднецер, потому что Навухаднецор, мне уже тяжелее это говорить. И потом мы переходим под власть персидского царя Дария, слегка медийского царя Дария, затем персидского царя Кира, а затем мы попали под власть нашего лепшего друга Ахашвироша, он же Артаксеркс. И этот отрывок нашей истории, он, в общем-то, зашифрован в Мегилат Эстер. Когда Бог дал нам быть соучастниками в управлении миром, мы не можем осуществлять мир. Бог осуществляет мир. Но мы подводим коррективы своими выборами и как бы влияем на программу, и на языке, на святом языке, и на языке святой Торы, то, что выше, это воздействующее начало, управляющее. То, что ниже, имеется в виду принимающее, подчиняющееся, реализующее это указание, это управление. Таким образом, наши как бы выборы, мы как бы, палец идет вверх, корректируем сценарий, и обратная связь, духовное управление Богом мира корректируется, и мы получаем здесь результаты. В книге Берешит заложены основы всех духовных законов, которые были даны праотцу Аврааму и всем его потомкам, то бишь и нам. И до сегодняшнего дня все, что записано в первой книге Пятикнижия, это корень всех духовных законов, которые мы живем здесь с вами. И сосредоточимся только сейчас на одном корне. Это противостояние Якова и Эйсава, первая строчка нашей доски. Затем есть противостояние Ривка и Беньямин против Амалека. Амалек – это внук Эйсава, а Биньямин и Рахель противостоят Эйсаву. Но я забежал немножко вперед в моей иллюстрации, и я уже беру результаты. О чем идет речь? Эйсав – это отрицательная сила изначально, по сути, которая предназначена препятствовать любому шагу Якова и всех его потомков. Снова, то бишь нас тоже. Препятствовать нам исправлению себя и возвращению к совершенному состоянию. Когда Авраам, Ицхак и Яков были вместилищем божественного присутствия в этом мире. И у отрицательного начала нет самостоятельных сил. Оно не существует само. Пример мудрецы приводят сообщающихся сосудов. Яков и Исав – это две противостоящие силы, когда совершенство Якова лишает Эйсава силы вообще. А грехи Якова, не дай Бог, это и есть сила Эйсава. Это начало этих духовных законов. Амалек – это ступень сил зла, более высокая, чем Эйсав, потому что здесь связь с Ицхаком ослабла. Ицхак родил близнецов Якова и Эйсава, и все-таки у Эйсава есть некоторая связь с корнем божественным. Снова это сейчас не релевантно для нас. Возьмем это для, значит, следующего рассмотрения при возможности. Когда Эйсав устраивает, готовит теплую братскую встречу с братом Яков, который у него купил первородство и украл благословение, и послал 400 головорезов встретить Якова, то Яков идет навстречу к нему и приготовил взятку, молитву и приготовился к войне. И когда он приближается к Исаву, он кланяется ему и все жены, и все дети, кроме Рахели, кланяются Исаву. А у Рахели под сердцем билась новая жизнь, Биньямин еще не родившийся. И поскольку Рахель не поклонилась Исаву, потому что даже поклон отрицательному началу влияет на цельность духовного мира человека. И в принципе, Биньямин получает эту духовную силу противостоять Амалеку. С другой стороны, Амалек настолько углубил отрицательность Исава, что стал абсолютным злом. И в тот период, когда еврейский народ мог отличить, кто амаликитяне, а в этот период мы еще умели это делать, Тора дает совершенно непростое для нашего гуманистического взгляда на мир заповедь. Уничтожать от малого до великого, от здорового до больного, мужчин, женщин, младенцев, стариков, всех под корень амаликитян. Давайте все-таки остановимся над этой точкой. Учитель, один из моих учителей по лекторской деятельности, доктор биохимических наук Шалом Серебренник, его папа спасся из концлагеря нацистского, тем, что он умел, он был музыкантом. И когда эти нелюди с тонкими арийскими душами отдыхали от тяжелого рабочего дня в концлагере, он ублажал их тонкие арийские души музыкой. А затем эти нелюди кидали объедки своего ужина в мусорный ящик и заставляли его на четвереньках есть из мусорного ящика. Но это его спасло. Это дало ему силы. Однажды папа обратился к Рыбшалову Серебреннику и сказал: «Дорогой мой, скажи мне, пожалуйста, если бы перед тобой был бы годовалый ребенок с пухлыми пяточками, с пухлыми щечками, весь розовый, весь ласковый, и ты бы знал, что это перед тобой будущий Адольф Гитлер, ты бы смог бы взять этого младенца за пяточки и раздробить его макушку по ближайший угол?» Рабшал мне рассказывал, я сказал папе: «Я нет». А папа ответил: «А я да». То есть, когда хирург, ни о ком не будет сказано, ампутирует гангрену, мы не заподозрим и не обвиним его в жестокости, в садизме. Когда хирург оперирует раковую опухоль, часто забирается еще и часть живых тканей, чтобы не было бы продолжения. Амалек – это раковая, духовная раковая опухоль над всем человечеством. И поэтому, когда мы были на уровне, и Санхериф еще не смешал все народы, была заповедь, чтобы еврей, если он знает, что перед ним Амалек, во-первых, он должен ему дерзить, относиться к нему с пренебрежением, потому что Яаков, Рахель нам подарила суть Бениамина. Мы не кланяемся Амалеку. И мы защищаем нашу независимость и нашу цельность этим. А не кланяться имеется в виду не только физический поклон. Мы не заимствуем никаких новых форм общества, поведения, наслаждений. Это все в корне у Амалека. Но самое главное – это его доктрина, его кредо, что в мире нету начала, нету конца, нету никакого отчета, просто поток случайных процессов. Живи, пока живется, и наслаждайся побольше, подешевле, покороче, чтобы осталось время еще продолжать наслаждение. Это его кредо. И ему противостоит Яаков и Беньямин. Потому что Рахель не поклонилась Исаву. Перейдем на где-то 700 лет вперед. Мы находимся около 1000 года до новой эры. Царь Шауль выбирается народом. Еврейский народ не выдержал испытания изгнанием. И он обратился к Моше, своему пастуху. Мы хотим царя, мы хотим быть как все народы. Я ни на кого не намекаю, это просто так написано в Торе. И Бог говорит Моше: они хотят, помажь им царя. И царь Шауль стал первым еврейским царем, не помазанным Богом, а выбранным народом. Потому что когда человек выбирает путь, даже когда он не соответствует воле Бога, ему не мешают по нему идти, потому что свобода выбора – самая отличительная черта осмысленного бытия. Получает приказ царь Шауль, кстати, праведник, мудрец, геройская личность, храбрый, воинствующая личность. И он расширяет границы еврейского государства, и он получает указ не понял, причем здесь Моше, и мы говорим сейчас о царе Шауле. Не понял замечания, неважно. Он получил приказ воевать с Агагом. Агаг – это царь амаликитян. Он разбил в пух и прах всю армию Агага, взял в плен сотни тысяч, значит, там, быков, баранов, овец, коз. И взяли в плен живого Агага. И царь Шауль, когда пророк Шмуэль пришел укорить его, что он оставил живых Агага, и вместо того, чтобы уничтожить все, что связано с Амалеком, пошел на поводу у народа, потому что был выбран народом, был зависим от его лояльности, лояльного отношения народа к нему. И он, народ, решили сохранить эти стада, чтобы принести их в жертву в храме Богу. Отрицательное начало выбирает очень возвышенные предложения, как служить Богу. Против его воли, конечно. И царь, пророк Шмуэль приходит. После того, когда Бог открывает Шмуэлю, что Шауль потерял царство, и требует, чтобы, и говорит, объявляет приговор небес Шаулю, о том, что он потерял царство, и требует Шмуэль, пророк, привести Агага. Он берет его меч. Мое замечание. Все, что я говорю без сноски, как те, кто знакомы со мной, это устная Тора, если я что-то говорю от себя, должен говорить. Мне кажется, ведь Шмуэль был посвящен, как говорится, еще до рождения быть пророком, быть ешеботником, быть пророком. И он, очевидно, первый раз взял в руки меч. И Шмуэль, пророк, сказал Агагу: меч, который разрубливал невинных, разрубит и тебя, и казнил его. Но несколько дней, пока Шмуэль пришел к Шаулю, царю Шаулю, и объявил ему приговор небес, Агаг переспал со своей рабыней, и мы получаем Амана. Эйсав, Амалек, царь Агаг, а теперь мы получили Амана. И Эйсаву противостоит Яков, Амалеку Рахель и Бенимин, царю Агагу царь Шауль и Аману Мордехай и Эстер. Мордехай и Эстер — это еще, значит, где-то 422 год и минус 70, мы же до нашей эры считаем, так? Это где-то начало 4 века, где-то еще 1000 лет, и где-то еще 600-700 лет после царя Давида. И, значит, мы попадаем в противостояние Амана, а он потомок Агага. И ему противостоят два потомка царя Шауля. И Мордехай, и Эстер были потомками Шауля. В Пратец Авраам победил 4 царей, как известно. Но это не история. 4 царя, которых победил Авраам, это была форма пророчества. И подготовка передать по наследству духовную силу, противостоять и выдержать эти 4 изгнания. И в том порядке, в каком упомянуты в Торе эти 4 царя, первый ближневосточный военный конфликт, 4 царя пришли и победили 5 царей, которые владели этой территорией здесь. Еще пока не Эрец Исраэль. Ханаан. Вавилон, Персия, Греция и Рим. И это и есть 4 изгнания, которые мы заслужили, потому что не пошли по пути короткому. Если бы не сделали золотого тельца, не нужно было исправляться 4 изгнаниями. После первых 2 заповедей, которые Бог дал в личном пророческом откровении каждому еврею, каждой еврейке от 20 до 60-летнего возраста на горе Синай, они умерли, ожили, вышли на уровень первого человека до греха. Если бы дослушали 40-дневный синайский семинар «Получение Торы до конца», не сделал золотого тельца, Моше Рабейну был бы Машехом, мы бы должны были бы исправить то, что не доделал первый человек, и войти в грядущий мир. То есть пророчества в Торе, они обусловлены, не зависят от нашего выбора. Мы выбрали сделать золотого тельца, тогда альтернативный вариант 4 изгнаний вступает в силу. И мы сейчас находимся в противостоянии между Иудеей, Израилем, раскол царства уже в это время произошел, и первое изгнание, оно появляется на исторической арене, Навуходнецар. Уводит евреев в изгнание. Сначала мы попадаем под власть медийского царя Дария. Затем мы попадаем под власть, Дарий оставляет этот мир, и его, значит, это Хатан, зять, царь Кир, царь Персии, обращается к евреям. Это записано в персидских источниках тоже, помимо, значит, в наших источниках. И говорит, что мне еврейский Бог повелел создать, сделать им храм в Иерусалиме. И разрешает евреям без оплаты за высшее образование, без ограничения на багаж, поехать строить храм. Было несколько миллионов евреев в изгнании. Поехало 42 тысячи. 300 человек. И даже коины уже были женаты на нееврейках без гиюра. Причем написано, что это были жены, а не наложницы. И еще и с детьми. То есть меньше, чем за 30 лет в этом жутком изгнании евреи уже начали ассимилироваться. Запомните эту деталь, она нам потребуется для того, чтобы понять продолжение. Начинают строить храм. Секундочку, я опустил еще одно звено. Захват Навуходнецаром Израиля был поэтапно. Он сначала захватил Израиль, но храм еще продолжал действовать, и был пророк Ирмияу там, Иеремия. Но он взял 10 тысяч, по одному из комментариев, мы пойдем по нему, мудрецов, духовную элиту. И Мордехай и Эстер, которые были связаны с Иерусалимским храмом, присоединяются добровольно со своей духовной элитой, идут в изгнание. Затем возвращается Мордехай с Эстер обратно и пытается повлиять на оставшуюся часть народа. Затем еще одна волна изгнания была, и Мордехай и с ними вышел, потом еще раз вернулся, когда царь Кир разрешил строить храм, Мордехай и Эстер тоже были в Иерусалиме. И царь Кир дал указание разрешить строить храм. Мы начинаем строить храм. Нас встречают Санхерив смешал народы, и местное некоренное население начинает с нами воевать. Все знают эпизод из создания еврейского государства. Я говорю о нашем государстве. Значит, Израиля. Хума и Мигдаль. А то, что я вам сейчас расскажу, это не история Израиля, современного государства. Это цитаты из пророка Эзра и Нехемия. Как они начали строить храм? Они сделали ограду вокруг храмовой горы с башнями сторожевыми. Половина, значит, евреев спала в одежде, чтобы по тревоге тут же броситься в бой, а половина, значит, сторожила. А потом днем строили. И когда военной силы не удалось соседним народам нас заставить прекратить строительство храма, вдруг появляется в Танахе наш лепший друг Аман, потомок Агага, а Агаг это корень Амалека, это Эсав. Аман, а что он там делает? А мы в вступлении сказали. Бог создал силу, которая противостоит любому шагу или каждого еврея, или тем более части народа, бетшува, возвращение к совершенству. Помните мой пример с кукольным театром? Нашим возвращением в Иерусалим строить храм, и в частности, и самозабвенной любовью и верностью Мордехая и Эстер своему народу. Тут же антипод, сообщающиеся сосуды. Аман появляется в Иерусалиме. И он пишет второй вариант решения, окончательное решение еврейского вопроса в своем плане. И там было написано, что евреи возграждают Иерусалим, город бунта. Помните этот страшный период сталинских времен? И люди держались также и на анекдотах. И был анекдот. За что Рабинович получил 10 лет? За интонацию ответ. Он прочитал стих Маяковского. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть. А он прочитал, я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть. И получил 10 лет за интонацию. Эту фразу в доносе Амана Ахашвирошу, что евреи строят город бунта, можно было прочитать с интонацией, что это город бунта, Иерусалим. Еврейский царь, значит, воевал против Навуходоносора. Это город бунта в прошлом. А Аман намеревался, и поэтому пошел сам с этим доносом, чтобы была бы интонация правильная, что это они сейчас строят город бунт. И он в открытую объявил это евреям, что подождите, мы сейчас вас не кончили, и все-таки мы вас победим. Евреи делегируют Мордехая. Кто противостоит Амалеку? Колено Бениамина. Как сейчас появился новый враг Сайдер, и теперь у нас есть своя спецчасть по этому поводу. И Мордехай с Аманом выходят в путь вместе. Представьте, насколько Амалек уверен в себе, и в открытую идет. Ему недостаточно уничтожить Мордехая. Он хочет победить еврейский народ. Лишить его возможности подняться. Восстановить живую связь с живым Богом. А у евреев на каждый случай жизни есть закон. в дороге нужно себя посадить на диету. У Амана быстро кончаются продукты, припасы. И он просит у Мордыхая хлеб, готов заплатить. Мордыхай говорит, не нужно наличные. Продай себя в рабство. Согласился Аман, нечего делать в пустыне. Мордыхай говорит, надо оформить сделку. Снимай свой сандаль. И на подметке, на кожаной, написал вексель. Я, Аман Агагович, продаю себя в рабство Мордыхаю Бениаминовичу и подпись. И когда Аман требует, по Мегиле, вы знаете этот эпизод, да? Всем кланяться царю через поклон ему Аману, Мордыхай не просто не кланялся ему. Он снял свой сандаль и, не по морде, а тыкнул его в сандаль. Сказал, я тебе буду кланяться? Ты мой раб. Зачем голыми руками дразнить кобру? Хороший вопрос. Но мы же с вами уже имеем его ответ. Когда потомки Якова, и тем более потомки Бениамина, стоят против Амалека, вот так они должны себя вести. Потому что перед ними ничто. Ноль. И по мере полноты такой веры, такого знания, которое становится действительностью, неважно, что ты видишь перед собой визиря, который стал правой рукой этого, так сказать, больного шизофрении, значит, Ахашвироша, 127 стран. И как бы твоя жизнь в его руках. Кукольный театр. Мордыхай пишет сценарий для своего народа в изгнании. И это его поединок с Амалеком. Сила Якова, Бениамина против Эсава и Амалека. Вот как это объясняется. Такое вроде бы поведение нерациональное. Аман, гениальный интриган, он тут же уловил отношения между Ахашвирошем, который был конюхом у Навуходнецера, но, очевидно, был гениальной воякой. И когда Навуходнецер ушел, и потом Дарий победил Вавилон, Дарий Медийский, а потом Кир Персидский перенял, значит, власть над Вавилоном, и теперь Кир оставил историческую арену, и Ахашвирош получил власть. Он захватил семь народов, освоил их человеческие ресурсы и природные, и этим усилением захватил 20 стран, освоил их потенциалы, захватил 100 и стал мировым владыкой. От Северной Африки до Индии и так далее. И он взял в себе в жены, этот комплекс неполноценности ходячий, взял внучку Навуходнецера, царицу Вашти. И здесь есть у нас противостояние интересное, а может быть, не только противостояние, а соучастие. Это Аман против царицы Вашти, а потом Аман против царя Ахашвироша. Он пришел к царице Вашти и сказал ей, ты же веревки, ну я своими словами, конечно, говорю, ты же веревки вяжешь своего мужа, из своего мужа. Попроси у него отменить указ царя Кира строить храм, разрешение строить храм. Она ему сказала, невозможно, в Персидской империи не отменяются законы царя. Аман сделал хорошо приготовил домашнее задание. Он и сказал, знаешь что, не отменяй, заморозь. И Вашти получает разрешение от Ахашвироша, и строительство второго храма останавливается. И вдруг говорит Мегилат Эстер, а кстати, позвольте маленькое, так сказать, лашон ха-кодеш, да? Говорит устная Тора, «Ал тикра Мегилат Эстер, тикра легалот Эстер» – «Раскрытие сокрытого». Это мы с вами сейчас и занимаемся. Раскрытие духовных законов событий, которые связаны с Пуримом. Но это также действует и сегодня. На третий день, на третий год после властвования Ахашвироша он устраивает скромный пир. Ну, на 180 дней. Мелочи какие. Для гостей из 127 стран. А после 180 дней он добавляет еще 7 дней пира, уже добавил среди гостей и местное население. Царица Вашти празднует с женами всех правителей всех 127 стран, но в отдельном дворце. Она ненавидит еврейское народ. Вавилон пал, а Иерусалим пытается возградиться. Ее удовлетворило, что она заморозила строительство. Она заставляет еврейских девушек на женском пиру, без одежды, прислуживать в субботу, разжигать огонь, стирать, там, мыть полы с нарушением субботы. Но в мире нету случайности. И когда кто-то пытается изменить сценарий Творца, он включает корректировку. Извиняюсь за прекрасной мужской половины, да? После 187 дней пира, о чем мужики говорят? У кого лошади быстрее, у кого стрелки меча, и, конечно, у кого женщины красивее, извиняюсь. А поскольку Ахашвирош был движим этим комплексом неполноценности, из-за твоего начала, он не царский, из царского рода, то он любил Вашти, она была красивая в его глазах, но она была внучкой царя и дочерью царя, Бельшацар. И он ее вызывает на мужскую половину доказать всем, что у него самая красивая жена. В царской короне. Спрашивает устная Тора, как в царь. Ну, понятно, что приходит по этикету. Царица не может прийти без короны перед царем. Нет, говорит устная Тора, только в короне. Мера за меру. За оскорбление наших девушек. И она ему отвечает по одному из комментариев. Очень спокойно, очень сдержанно. Он послал за ней не министров, как положено по протоколу, а евнухов, 7 евнухов. И она им сказала, скажите его величеству, что конюх у моего деда, выпив бы все, что твои гости выпили за 187 дней, не пришел бы к таким скотским предложениям. Ну, они же, конечно, не сказал скотским, но он взбеленился, вызвал мудрецов, еврейских тоже. Они сказали, мы в изгнании, у нас нет ясности видения вещей, мы не можем советовать. А наш товарищ Аман тоже побоялся сказать ее казнить. Он ему дал совет. Укажи, чтобы она больше не появлялась перед тобой. И тогда ее казнят. Причем у персов не вешали, а был какой-то там станок, который душил. За что? Если мы возьмем комментарий, что она не хотела приходить. И нарушение элементарной, так сказать, этики и чести женщины и так далее. И он нарушил весь протокол, послал евнуха вместо министров. Почему она заслужит смертную казнь? Мы с вами изучаем духовные законы истории. И мы учимся, знакомимся с последствиями наших шагов. На примере частного и общего провидения по отношению к внешнему миру. Что добилось Вашти у Ахашвироша? Заморозить строительство храма. А Иерусалимский храм, Иерусалим, с еврейским народом, который живет по Торе, это пуповина земли. Потому что раз в году один еврей, Коэн Гадоль, входил в святая святых, и через него шла вся жизненная сила, свет, энергия, назовите как хотите, всему миру. Извините за технический пример, да, я все-таки в прошлом радиоинженер. Если нам нужно выбрать сопротивление, через которое мы хотим пропустить бесконечную силу тока, какое должно быть сопротивление? Нулевое. Поскольку даже мысли Коэна могли быть помешать изменить нулевое сопротивление, и он бы погибнул бы. Он входил туда, привязанный за ногу, туда никто не мог войти. И дай Бог, ни о ком не будет сказано, если перекрыть пуповину, что будет с эмбрионом? Он погибнет. Вашти издевается над нашими девушками, мера за меру ее приглашают только в царской короне на мужскую половину. Она участвует в угрозе существования всего мира, прекращением функционирования Иерусалима и храма еврейского народа как пуповина земли, мера за меру ее станочек. Нету ничего случайного. Это не жестокость, это не месть. Это поведение согласно духовных законов. Протрезвел Ахашвирош. Что с женой? Он впал, так сказать, в депрессию. И снова Аман, который стал одним из его советников, пророча свою дочь в царские, так сказать, палаты, чтобы она была бы царицей, он предлагает ему сделать конкурс красоты. Я сокращаю, потому что у нас и мало времени, но важно главное. Аман дает совет Ахашвирошу выбрать себе жену. Найдешь другую. В Мегилат Эстер есть три формы упоминания Ахашвироша. Есть просто Ахашвирош, как в первой строчке, в Ибиме Ахашвирош. Есть Мелех Ахашвирош, а есть Гамелех. И Гамелех по устной Торе – это Ахашвирош, но по тексту понятно, что это говорится о нем. Это Акадош Барух Ху. Акадош Барух Ху. Он управляет миром. По своему сценарию и позволяет нам его корректировать. И вдруг в Сузах ЧК или НКВД или КГБ, я не знаю, как назвать там, да? Вдруг находят скрывающийся дома, значит, Эстер. Возьмем комментарий, что она была его племянницей, но она еще была его женой. Конечно, на никаком конкурсе не собиралась участвовать. Забирают ее, и она побеждает в этом конкурсе. Мордехай знает, что нет ничего случайного, но он еще не расшифровал, что происходит. Почему еврейская женщина, праведница, потом выясняется, что она бы еще была и пророчицей, попадает в такой плен духовный? и физически быть женой этого нелюдя. Проходит время. А, секундочку. И, значит, Мордехай говорит Эстер не открывать своего рода. Что она царская дочка тоже. Она потомок царя Шауля. Но он только что за непослушание своей жены лишил ее жизни. Кроме того, он настаивает, он чувствует ее возвышенность, ценность ее души. И он ей говорит, слушай, я не прекратил еще конкурс, но она не открывает своего происхождения. Он продолжил конкурс, она не открывает своего происхождения. То есть представьте себе, ученица у главы поколения рискует жизнью, потому что он ей сказал ничего не из закона Торы, какую-то там галаху. И неожиданно в Мегилат Эстер описано об этом пире. Были там, очевидно, десятки, а может быть, сотни пиров. О чем идет речь? А теперь послушайте внимательно. Ахашвирош знал о пророчестве пророка Иеремии, что когда вознесется Вавилон на 70 лет, я вспомню о вас, обращу к вам лицо свое и выведу вас обратно. Ахашвирош знал, что еврейские пророки не ошибаются. Нам бы такое отношение к нашим пророкам. И он рассчитал, а у него было предшественник был, Бельшацар, который заменил Навуходоносор, который сошел с ума, как Бог его предупредил, а он не слушался. И тот рассчитал, что 70 лет – это с начала воцарения Навуходоносора над Вавилоном. Рассчитал 70 лет, и Бельшацар устроил пир. И взял серебряную и золотую утварь храма, осквернил их вместе там со своими наложницами, пировал и так далее. И появляется кисть руки на белом стене, и было написано, что теке, слегка, мене теке люфарсин, что Бог взвесил твои, никто не смог из его мудрецов это расшифровать, и ему был вынесен приговор, что ты, Бог, взвесил твои добрые дела и отрицательные, вынес приговор, и твоя империя будет разрезана, передана Мидии и Персии. И так оно и было. Ахашвирош решил исправить его ошибку. И рассчитал это с момента, как мы упомянули в начале, да, когда взяли в плен 10 тысяч духовной элиты. То есть, когда еврейский народ потерял, как бы, по мнению Ахашвироша, свое сердце, свою душу, свою духовную силу. И поскольку мы остались его вассалами, значит, они потеряли свою избранность. И теперь он устраивает пир, торжество Суз над Иерусалимом, что никогда не возградится. И вот на этом пиру по совету Амана освобождается место для Эстер. И тогда Аман решает отомстить Мордехаю за то, что он ему сандалем указал, кто он. И в первую очередь хочет уничтожить Мордехая и 22 тысячи детей. Получает разрешение. Помните, Хамелех, посмотрите в отрывке, когда Ахашвирош снял кольцо с печатью царя, чтобы он имел право чистить империю, персидскую империю от врагов народа. А враги народа это были евреи. Через 9 месяцев, значит, это было эрев Песах. А Бог открыл Мордехаю содержание этого секретного письма. И тогда Мордехай идет к Эстер и говорит, я сейчас понял, почему ты попала в это страшное испытание. Потому что только ты сейчас из колена Бениамина, и ты должна расплатиться за ошибку твоего дедушки Шауля, который оставил в жизни живых Агага, а теперь Аман. Это сила Амалека нам противостоит. И для того, чтобы тебе спасти и искупить вину твоего предка, надо пойти и попросить возможность прийти без вопроса. Это тоже было рискованно для этого шизофреника Ахашвироша. И она принята им. И тогда она действует по всем принципам, которые Тора учит, как вести себя с Амалеком. И она приглашает Амана, и Бог тоже вмешивается. И мы получаем возможность, право на самооборону. И 13-го Адара, то бишь завтра, весь еврейский народ взял в руки оружие и перебили 75 тысяч амаликитян на глазах у 127 народов. И они и брови не повернули. Обратите внимание, как Аман, действуя, движимый своей лютой непримиримостью с самим существованием еврейского народа. Возвысился над силой воздействия на еврейский народ, чем пророки. Десятки пророков Бог посылал, предупреждая евреев, чтобы не раскалывали государство, чтобы не сделали идолов в Иерусалимском храме. И предупреждал, как я вам сказал, эти четыре знания были записаны, они знали об этом. И пророк Иеремия, который им предупредил, что они бунтуют против Бога, его посадили в тюрьму. Хотели казнить. Евреи? Евреев перед концом разрушения первого храма убили в Йом-Кипур, выпавший в Шаббат, пророка Захарию за то, что он их укорил. И все это не подействовало. А когда Аман получил от царя Гамелех кольцо с печатью и возможность чистить империю от врагов народа, то есть уничтожить всех от мала до великого, евреи приняли вдруг от Мордыхая объяснение, что они решили свою судьбу. К концу, еще полминутки. Что было бы с евреями, если не было Амана и не было этого указа? Что было бы через поколение полтора? Я вам привел пример. 30 лет уже были смешанные браки у элиты, у коинов с детьми. Мы бы растворились. И Мордыхай это сказал еврейскому народу благодаря угрозе тотального уничтожения Амана. Спасибо Аману Агаговичу. Но лучше писать сценарий своими руками. Дай Бог, чтобы мы получили Тору по любви. А это и есть получить Тору по любви. Взять Тору как кодекс жизни, как поведение во всех сферах жизни и знать, что никогда ни логика, ни факты, ни инстинкт самосохранения не являются основанием для того, чтобы правильно действовать, а только воля Бога. И тогда мы венафогу, и тогда все будет наоборот. И никакая сила, и никакая мощь, никакая ненависть, никакой противовес силы и так далее не помогают нашим врагам. А мы потомки Мордыхая и Эстер, и поэтому в этот месяц мы набираемся силы нетерпимости к ошибочному мировоззрению, что все есть место случайности, а с другой стороны, мы набираемся света Торы на целый год, чтобы жить ею, как бы это ни было бы иногда сложно, и как бы это еще противоречит нашему прошлому, мы все плененные младенцы, и нас, так сказать, изуродовали, обокрали. Дай Бог, чтобы был бы счастливый и радостный праздник, чтобы мы взяли бы этот свет, Миша Нихнаса Дар Марбим Васимха, и получили бы Тору по любви, и чтобы это была бы радость, которая базисная радость на всю, на весь год и на всю жизнь. Безрат Ашем.